Дмитрий Найденов. Николай II. Книга шестая. Индустриализация страны. Глава первая. Страстная пятница. Если меня спросят, почему в моем сердце нет никакой религии, то я отвечу, что утратил ее по вине самой религии. Ф. Шиллер. 26 марта 1893 года. Утро для меня не задалось с самого начала. Встав с утра, я пролил графин с водой, стоящей на прикроватной тумбочке. Затем зашел дежурный со срочным докладом. «Ваше высочество, в Кронштадте произошло две чрезвычайные ситуации. Рано утром, во время испытания личного состава подводной лодки в Баракамере, произошла ее внезапная разгерметизация. В результате этого пострадало 7 моряков. Их уже доставили в ближайшую больницу. После предварительного осмотра врач сказал, что их жизни ничего не угрожает, но в больнице они проведут 2 недели. Еще один случай произошел при испытании экстренного погружения подводной лодки в опытном бассейне. В результате заедания клапанов и неправильных действий экипажа лодка потеряла устойчивость и не смогла всплыть. Так как крана в ангаре с бассейном нет, то лодка сейчас лежит на дне бассейна, на глубине 5 метров. Экипаж уже покинул лодку. Остается вопрос, как ее поднять? Эвакуацию проводили через торпедный отсек, а доступ в лодку снаружи через торпедный аппарат не предусмотрен. Предлагают поставить плавучие понтоны и попытаться поднять ее до уровня рубки. Но это уйдет примерно 2 дня». «Докладывайте незамедлительно, если будут новости по лодке и экипажу», — ответил я, отпустив дежурного. Хорошо, что авария с лодкой случилась не в открытом море. Помимо потери лодки, так можно потерять и экипаж. Значит, нужно проводить такие испытания экипажа в закрытом бассейне, но предусмотреть там кран для экстренного подъема. Пусть дорабатывают систему экстренного погружения, чтобы подобного больше не случилось. Утро у меня явно не задалось. Сделав небольшую разминку, я отправился на завтрак, где мне пришлось выслушать небольшие упреки со стороны матери. «Никки, почему ты не ходишь на службы? Люди уже начинают шептаться, что ты стал редко ходить в храм. Сегодня Страстная пятница. Сегодня освящают Вайю. Тебе обязательно нужно быть на вечерней службе. И, надеюсь, на Пасху ты будешь?» «Конечно, мама. И сегодня вечером, и завтра на ночной службе я обязательно буду. Просто в последнее время дел навалилось столько, что спать некогда». «Но ты права. Пропускать такие праздники не стоит», — ответил я. Тут особо возразить было нечего. Я действительно в последние месяцы мало времени уделял как молитве, так и причастию, а в нашем государстве за этим ревностно смотрят. Так действительно могут объявить, что в меня вселился бес. Давать своим противникам лишних поводов не стоит, тем более вокруг меня и так много странностей. После скромного завтрака я отправился в свой кабинет, где, как мне доложили, меня ждал Виктор Сергеевич. Налив себе чаю, я уселся за свой рабочий стол и приготовился выслушать последние новости и причину его вчерашнего отъезда. Открыв папку, князь начал свой доклад. «Как вы уже знаете, в результате несрабатывания клапанов экстренного погружения подводная лодка затонула. После 5-часовых попыток к всплытию капитан принял решение эвакуировать экипаж, не оставив никого внутри, хотя запасов воздуха еще хватило бы надолго. В результате попасть на лодку теперь проблематично, может затопить торпедный отсек. Но инженеры говорят, что если это и произойдет, то не полностью, поэтому они сегодня с утра будут пробовать послать 2 человек проникнуть на лодку. Пострадавшие от взрыва барокамеры в удовлетворительном состоянии, а врачи перестраховались и оставили их под присмотром. Теперь по причине моего отсутствия. Вчера к вечеру сообщили о подготовке покушения на Победоносцева, и мне пришлось выехать, чтобы проконтролировать операцию по захвату, а также постараться выйти по горячим следам на заказчика. К сожалению, Выйти на заказчика не удалось, так как при провале покушения, когда нападавшего пытались задержать, он сам себя застрелил. Но перед смертью его допросили, и после долгого сопротивления он сказал только, что это была просьба одного из великих князей. Назвать фамилию он не успел, поэтому доверять этой информации нельзя. Но на всякий случай я дал задание осторожно разузнать, где и когда он мог встретиться с кем-либо из великих князей. Пока результатов поиска в этом направлении нет, но такую версию я не исключаю. В помощь оберпрокурору пришлось выделить дополнительно следователей службы безопасности, так как в подозреваемых стали появляться не только служащие церкви, но и приближенные ко двору, а также чиновники. Большинство из них недовольно проводимой вами политики и новым принимаемым законом. Митрополит Палладий в последние дни активно навещал генералов в отставке и чиновников, приближенных ко двору. Сейчас мы опрашиваем всех их на предмет тем разговора и причастность к попытке государственного переворота. Некоторые из них идут на сотрудничество, особенно когда их просят подписать бумагу об ознакомлении с ответственностью за сокрытие данных о готовящемся перевороте. Тех, кто отказался идти на сотрудничество, я предлагаю задержать на 3 суток и взять под наблюдение. Посадите их под домашний арест на 10 дней. А у кого есть имение, рекомендуйте отъехать из столицы на ближайшие 1/2 года. Перегибать палку в этом случае не нужно. На меня и так уже косо смотрят дворяне. А вот кто проигнорирует это требование, вначале посадите под домашний арест, а если они его нарушат, тогда арестуйте. Главное, чтобы все поняли, что пытаться сместить меня может очень плохо обернуться для всех. А если кто и не в курсе был готовящегося переворота, в любом случае сделают для себя нужные выводы. После моего венчания нужно собрать священный синод и выбрать патриарха. Лучше всего, если этим займется мой отец. Тем более он является главой церкви. Я уверен, что он не откажет мне в этом. Главной задачей патриарха будет полная реформа церкви с новым направлением ее деятельности. Церковь должна идти путем нестяжательства и не накапливать земные богатства, а вкладывать их в социальные нужды нашего народа. Безумную роскошь епископов нужно запретить, как и любое проявление богатства и обогащения. Проведите беседы с теми, кто готов возглавить это движение, и предложите их кандидатуры на священный синод. Я уверен, что выбрать они из предложенных кандидатур не захотят. Тогда пусть предложат своих кандидатов. Если они нас не устроят, то мы организуем несколько открытых процессов против церковного руководства, где укажем все факты их роскошной жизни и другие прегрешения. А можно поступить, как в Евангелии поступил Христос. Соберите компрометирующие данные на каждого и перед началом совещания положите перед каждым папку, в которой все это написано. Пусть перед голосованием ознакомятся с ними. Я уверен, что они поддержат реформу, предложил я и, встав, налил себе еще одну чашку травяного чая.
«А где в Евангелии описывается подобный момент?» — спросил князь.
«Когда иудейские старейшины взялись побить камнями блудницу, Христос выступил на ее защиту. По одной из версий, это была Мария Магдалина, она же дочь первосвященника, о чем есть множество свидетельств в Евангелии. Также возможно, что Иуда, предавший Христа, ее брат, как и Лазарь, который по притче тот самый блудный сын. Но это я отвлекся. Так вот, когда старейшины собрались побить ее камнями, Христос вышел на защиту и заступился за нее. Так как блудница была непростой иудейкой, к Христу стали подходить старейшины и пытаться убедить его, что она грешница и достойна наказания. Христос сидел рядом с лежащей девушкой на камне и палкой писал на пыльной земле. Когда очередной обвинитель подходил к Христу, то видел свой грех, написанный на земле. Тот самый, который совершил именно он, и тщательно об этом скрывал, думая, что никто, кроме него, об этом не знает. Так Христос обличил всех присутствующих священников и старейшин в их грехах, не называя их, но показывая, что они ему все известны, после чего он встал и сказал эту знаменитую фразу: «Кто без греха,
Пусть первый бросит в нее камень.